Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Иск Алексея Навального об отмене результата выборов мэра Москвы отклонен Московским городским судом. Российские пограничники конвоируют судно Greenpeace International в Мурманск. На каком юридическом основании задержаны активисты экологической организации? Сенатор Джон Маккейн в интервью «Радио Свобода» рассказывает о своем отношении к России и Владимиру Путину. Почему все меньшему числу американцев нравятся Россия и русские? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 20 сентября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня Московский городской суд отклонил иск политика Алексея Навального об отмене результатов выборов мэра Москвы 8 сентября. Бывший оппозиционный кандидат в мэры Навальный считает, что предвыборная кампания и голосование сопровождались серьезными нарушениями. В зале суда работала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Судебный марафон, завершившийся отказом отменять результаты выборов мэра Москвы, длился чуть более 6 часов. Судья Александра Лопаткина решила не прерываться ни на минуту. Она успела отклонить все ходатайства представителей Алексея Навального, которые в том числе просили рассмотреть этот генеральный иск после того, как районные суды Москвы примут решение по другим заявлениям, связанным с оспариванием результатов выборов. Всего таких исков 951. В них ставится вопрос об отмене решений конкретных участковых территориальных комиссий, говорит представитель Навального в суде Дмитрий Крайнев.
До установления итогов выборов, до получения решения судов районных, Мосгорсуд не имел права рассматривать этот иск, потому что итоги рассмотрения тех судов, безусловно, повлияют на то, какое решение могло бы быть по этому делу. К сожалению, Мосгорсуд занял такую позицию, что он проигнорировал нормы закона и даже вопреки не то, что не по доброй воле суда, а даже по обоснованному ходатайству с нашей стороны, он отказался приостанавливать рассмотрение дела и поспешил вынести решение. Решение, на мой взгляд, совершенно неверное. Неверное даже не в той части, что мы, как проигравшая сторона, не согласны с этим. В данном случае проигравшая сторона – это все общество и все государство, и в том числе вот Москва. Потому что фактически победа Собянина сейчас, которая была под сомнением, она осталась под сомнением на все остальное время.
Чем руководствовалась Александра Лопаткина, станет понятно чуть позже, когда стороны получат мотивировочную часть решения. Но уже сейчас ясно, судья не посчитала заслуживающими доверия сообщения представителей Навального о том, что избирателей подкупали. Из городского бюджета было выделено по меньшей мере 2 миллиарда рублей на приобретение продуктовых наборов, которые раздавали пенсионерам накануне выборов. Неубедительными, вероятно, показались суду и доводы о незаконной агитации за Собянина в средствах массовой информации и нарушения, зафиксированные наблюдателями в день выборов и при подсчете голосов. Кстати, представитель Мосгоризбиркома Сергей Реут, выступая в суде, подтвердил факт незаконной агитации за Собянина в газете «Вечерняя Москва», но не посчитал, что таковая имела место на канале ТВЦ.
То, что были опубликованы те или иные информационные материалы, это факт, конечно, неоспоримый. Газеты есть у всех на руках. В отношении газеты «Вечерняя Москва» решается вопрос о привлечении к административной ответственности за нарушение редакции средств массовой информации, участие в информационном освещении выборов.
В целом же в Мосгоризбиркоме решением суда довольны. Сергей Реут подчеркнул, что иным оно и быть не могло, и пожелал Алексею Навальному научиться проигрывать.
По сути дела, вот это обращение в суд – это очередная плохо подготовленная пиар-акция Навального, которая с треском провалилась. Вот и все. Никаких оснований для этого заявления, безусловно, не было. Наверное, если Алексей Анатольевич Навальный считает себя серьезным политиком, надо учиться проигрывать выборы и, наверное, не махать кулаками после драки, как говорит известная русская поговорка.
Представитель Алексея Навального в суде Николай Кузнецов назвал состоявшееся судебное разбирательство неуклюжей попыткой горизбиркома прикрыть нарушение закона.
Законодательство процессуальное возлагает обязанность по доказыванию на сторону, принявшую решение. Решение об результатах выборов приняла Московская городская избирательная комиссия. И она по закону должна доказать правоту и законность своего решения. В ходе судебного процесса избирательная комиссия занималась кривлянием, занималась передергиванием норм закона, не привела ни одного довода, ни одного доказательства в опровержении тех обстоятельств, на которые мы ссылались в своем заявлении, в своих выступлениях. Нам не представлено ни одного документа, доказывающего, что решение избирательной комиссии законно и обоснованно.
Николай Кузнецов не сомневается, решение суда об отказе признавать результаты выборов мэра Москвы недействительными будет обжаловано. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Продолжим тему, связанную с российской оппозицией. Проект «Росузник», который занимается предоставлением юридической помощи задержанным на общегражданских акциях протеста, в это воскресенье организует благотворительный концерт в поддержку узников Болотной. После акции протеста на Болотной площади 6 мая 2012 года, которая, напомню, закончилась потасовкой между сотрудниками правоохранительных органов и демонстрантами, обвинения в участии или организации беспорядков были предъявлены почти 30 человек. Двое из них уже получили реальные тюремные сроки. Дела 12 других обвиняемых были объединены в одно производство. Судебный процесс по этому делу проходит уже несколько месяцев. В программе и целях благотворительного концерта под названием «Рок-узник» в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Светлане Павловой рассказал организатор мероприятия Олег Пшеничный.
Программа концерта такова. Нойз МС, группа Кира Лао, Роман Суслов и его соратники из группы «Вежливый отказ», группа «Зорге», Юрий Шевчук, Евгений Хафтан и ребята из «Браво», и Андрей Макаревич. А цель концерта заключается в том, что мы хотим помочь семьям ныне обвиняемых и тех, кто находится под судом по делу 6 мая, расплачиваться с адвокатами. Для этого существует такая общественная некоммерческая организация «Росузник», и фонд этой организации мы, собственно, сбор с этого концерта полностью весь отдаем. И надеюсь, что при хорошем стечении обстоятельств мы соберем 1 000 000 рублей.
Насколько проявляют люди интерес к этому концерту? То есть удалось ли уже продать большое количество билетов на него?
Сейчас идет ажиотаж, билеты распродаются очень быстро. Есть подозрение, что в день концерта уже люди не смогут купить билет, поэтому я бы советовал им поторопиться.
Известны многие случаи, когда там организуется какой-нибудь концерт или лекция с политическим каким-то подтекстом, и срывается все в последний момент, хозяева помещения говорят, что там, не знаю, трубы прорвало, срочно нужно отремонтировать. Легко ли было договориться с концертным залом, все это организовать, не было ли каких-то препятствий?
Ну, я хотел бы сразу оговориться, что я не вижу в этом концерте какого-то политического контекста. Этот политический контекст может быть в голове у кого-то, кто со стороны наблюдает за этим. Здесь нет политического контекста, поскольку наша цель очень прямая и очень конкретна. Помочь конкретным людям, которые находятся в беде. И все. Я не вижу какой-то политики. Политика – это когда люди хотят захватить власть. Это во-первых. Во-вторых, что касается срыва в последний момент, это у нас не первое мероприятие такого рода. Мы проводили в прошлом году в клубе «Артефакт» довольно заметную штуку. Регулярно такие вещи проводятся, благотворительные. И никогда не было каких-то проблем. Поэтому я не понимаю, какие могут быть проблемы. У нас официальный договор с залом о проведении концерта. В этом зале «Мир» проводились благотворительные концерты в фонд политзаключенных. Их не мы проводили, а союз помощи политзаключенным. Там тоже все было нормально.
Правильно ли я понимаю, что необходимость подобного рода концерта связана с тем, что интерес людей к болотному делу понизился, стало меньше пожертвований на счета Росузника?
Дело не в том, что интерес понизился. Дело в том, что расходов все больше и больше. Потому что раньше-то ведь не было самого суда, а шло только следствие. А теперь вот начался суд, и он идет, и идет, и идет. Адвокаты работают, работают, работают. Ну и, конечно, вы правы в том плане, что людям, ну, как-то бывает скучно и рутинно просто зайти на сайт Росузника и там переводить это на Яндекс.Кошелек. А когда людям напоминают таким образом, кроме того, когда люди видят, что серьезные, ну, скажем так, авторитетные музыканты считают необходимым тратить свое время, силы на то, чтобы помочь узникам болотного дела. Ну, просто музыканты подают пример. И люди думают, ой, господи, а что же я-то сижу? И таким образом, конечно, дела пойдут получше. Разумеется, есть вторая цель концерта. Обратить внимание людей на то, что происходит, это безобразие. Обратить внимание людей на то, что вот я уверен, что абсолютно невинные люди сидят уже год в тюрьме, парят, и семьи их страдают. Конечно, вот если такая...
Как вы думаете, чем весь этот процесс может закончиться? Всех посадят или все-таки какое-то благоразумие возобладает?
Это вещь субъективно. Я не политико-юридический эксперт, а вот субъективно я по жизни оптимист. И мне кажется, что капля камень точит. Если общество, если люди, если каждый отдельный человек, если влиятельные люди, если авторитетные и популярные люди, если все люди обратят свое внимание на это, выскажутся на эту тему, сделают что-то для этого, то все будет хорошо. Потому что только в обстановке равнодушия и тишины происходят темные дела под покровом ночи. А если общество проснется и будет давить на этих так называемых судей и их начальников, то я думаю, что все будет хорошо.
О концерте в защиту и поддержку узников Болотной рассказал организатор этого мероприятия Олег Пшеничный.
Политическая подготовка и антураж Олимпийских игр, как это делалось и делается.
Пусть захлебываются желчью и бешеной слюной бесноватый карт. Олимп ему не расшатать.
В целях предупреждения возможных антиобщественных проявлений со стороны душевнобольных лиц принимаются меры к превентивной изоляции.
На подмогу органам госбезопасности брошена столичная милиция.
Разница во времени. Первый выход в эфир в субботу в 12 дня.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», пятница, 20 сентября. Организация по запрещению химического оружия сообщает, что получила от Сирии информацию о химических арсеналах этой страны. Предполагают, что у режима сирийского президента Башара Асада около 1000 тонн химических отравляющих веществ. Россия и США продолжают довольно горячий диалог о ситуации в Сирии. Элементом этого диалога стала публикация сенатором Джоном Маккейном на сайте Правда.ру своей публикации с ответом Владимиру Путину на его критические замечания об американской политике в Сирии. Сенатор Джон Маккейн в тот же день дал интервью корреспонденту «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрию Жигалкину. Цель одного из самых влиятельных американских сенаторов, традиционного критика российских властей, разъяснить свои взгляды по главным международным проблемам, включая сирийский кризис и российско-американские отношения аудитории в России.
Сенатор, у меня было ощущение, что критики и сторонники вашего выступления в «Правде», и это отчасти удивительно, разделились приблизительно поровну. Одни говорят, что вы совершенно точно указали на главные российские беды, другие настаивают на том, что автор не понимает, о чем он говорит. Ваша реакция?
Я могу понять эти обе точки зрения, но факты упрямая вещь. Мои комментарии основаны на фактах. Это и подавление оппозиции в России, это и дело Магнитского, это и полный контроль властей над прессой, это и продолжающиеся нарушения прав человека. Какую вы ставили перед собой цель, решив выступить именно в «Правде»? Это произошло почти случайно. Во время разговора с американским комментатором я сказал, что я сомневаюсь в том, что «Правда» напечатает мой комментарий. Вслед за этим одно из наших средств информации обратилось с запросом к двум «Правдам». Одна из них обусловила публикацию, и я цитирую. «Мы можем рассмотреть вопрос публикации статьи, если его позиция не противоречит позиции коммунистической партии относительно войны в Сирии». Естественно, это условие было неприемлемо. Но другая «Правда» была готова опубликовать мою статью. Одна из моих целей состояла в том, чтобы раскрыть правду. Дело в том, что сказанное господином Путиным об Америке и о происходящем у нас в стране прямо противоречит реальности. И я готов воспользоваться любой возможностью, неважно, насколько ничтожна она, чтобы обратиться к россиянам напрямую. Потому что я настроен пророссийски, потому что оскорбления, которым подвергает россиян автократический режим Путина, должны, на мой взгляд, встретить оппозицию с нашей стороны. Сенатор Маккейн, судя по реакции российской аудитории на ваше выступление, многие россияне все-таки соглашаются с Владимиром Путиным относительно предпочтительности дипломатического разрешения сирийской проблемы. Они не понимают, почему вы настаиваете на силовых мерах. Я согласен с господином Путиным. Те примеры вмешательства Соединенных Штатов в конфликты, о которых мне известно, были предприняты в интересах нашей национальной и всеобщей безопасности. Возьмем, например, Боснию. При поддержке России там происходило уничтожение людей. После того, как 8 тысяч человек были убиты в Сребренице, мы начали действовать. Возьмем Косово. Сербы при российской поддержке устроили резню людей, принадлежавших к другому этносу. Если мы посмотрим на Афганистан, поначалу даже Россия поддержала наши силовые акции в этой стране, потому что именно там были организованы террористические атаки 11 сентября, жертвами которых стали тысячи американцев. В том, что касается Ирака, мы одержали победу в этом конфликте. Ситуация была под контролем, а затем президент Обама отказался оставить там небольшой американский контингент. После того, как мы покинем Афганистан, он не будет местом, где Аль-Каида планирует террористические атаки и откуда она атакует Соединенные Штаты. Если мы вспомним Вторую мировую войну и масштабную поддержку России, оказанную США, поддержку, которая помогла России одержать верх над Германией, то я подозреваю, россияне не негодуют по поводу нашего вмешательства в конфликт в том случае. Сенатор, в том, что касается сирийского конфликта, вы считаете, мы должны следовать путем, предложенным России, или вы предпочитаете некую альтернативу? По словам Владимира Путина, химическая атака была хитроумной провокацией, устроенной повстанцами. Владимир Путин знает, что это неправда. Должны ли мы принимать за чистую монету слова человека, который распространяет заведомую ложь? Очевидно, что эта атака не является делом рук повстанцев. Его министр иностранных дел говорит, что Россия ни в коем случае не поддержит действия в рамках 7 статьи Устава ООН, предусматривающей силовые действия, в случае, если Асад не выполнит требований ООН. А очень немногие люди верят в то, что Башар Асад будет честно сотрудничать с международным сообществом. Ведь он до сих пор продолжает настаивать на том, что его силы не устраивали этих атак. Но мы знаем, что они это сделали. То есть существует большой вопрос о доверии к тому, что говорит Асад. Впрочем, подождем, увидим. Ну а пока мы обязаны оказать поддержку тому, кто сражается против Асада, то есть свободной сирийской армии. Потому что в то время, как мы с вами говорим, в Сирию продолжают прибывать российские самолеты, груженные военным снаряжением, которое Башар Асад использует для уничтожения своего собственного народа. Это позорный факт. Сенатор Маккейн, в своей статье вы говорите о величии России. В чем, по-вашему, состоит величие России? На мой взгляд, Россия была великой страной в течение столетий. Ее вклад в мировую культуру, в литературу, в искусство неизмерим. В то же время все мы помним об ужасах сталинской эпохи, уничтожении миллионов людей, особенно на Украине. Мы знаем о мужестве россиян, они продемонстрировали его во время Второй мировой войны. Интеллектуальный уровень страны крайне высок. Я большой поклонник России. И я считаю, что у россиян должно быть право не быть отправленными в тюрьму за свои слова, не быть преследуемыми из-за сексуальной ориентации. Сейчас, по словам международных правозащитных организаций, Россия не является свободной страной. Атмосфера в стране очень плохая. Когда речь заходит об американской критике ситуации с правами человека в России, часть россиян считает, что США излишне вторгаются во внутренние дела страны. Другие говорят, что Вашингтон должен быть более активен в критике России. Какова ваша точка зрения? Я думаю, что когда действие закона Магнитского будет расширено, он возымеет положительный эффект, подобный эффекту поправки Джексона Веника во время так называемой «холодной войны». Есть немало инструментов, с помощью которых можно убедить российские власти в необходимости уважения основных гражданских прав и свобод россиян. У россиян должно быть право не опасаться арестов, подобных тому, через которые прошел Сергей Магнитский. Они не должны отправляться в тюрьму на всю жизнь, как это фактически произошло с Ходорковским. Как вы считаете, кого должно коснуться действие закона Магнитского? Я не верю, что все люди, причастные к бессмысленным пыткам, избиениям и убийству Сергея Магнитского, понесли ответственность за это. Наше Министерство финансов крайне узко интерпретирует одобренный нами закон. Я думаю, что действие закона должно затронуть представителей самого высокого уровня, которые несут ответственность за происшедшее. Сенатор, Владимир Путин только что объявил, что он не исключает того, что он выставит свою кандидатуру в президенты в четвертый раз. Я просто шокирован тем, что он захочет стать президентом России в четвертый раз. Судя по всему, он вам не очень симпатичен, или я не прав? Я не могу сказать, что он мне не нравится. Дело не в его личности, а в его действиях. Я знавал немало людей, которым я не испытывал особой симпатии, но они вызывали мое уважение и восхищение. Вопрос заключается в том, что делает его правительство. Почему накануне Олимпиады в России принимается закон, согласно которому, по сути, приравниваются к преступлениям действия лиц с сексуальной ориентацией, которая Путину не нравится? Как вам видится будущее американо-российских отношений? Я думаю, что многое зависит от того, что произойдет в Сирии. Нет никаких сомнений, что Владимир Путин одержал крупную победу. Он стал важным игроком на Ближнем Востоке. Его роль подобна той, что Россия последний раз играла в 1973 году. Он выглядит реальным посредником, и неудивительно, что некоторые ближневосточные лидеры заново оценивают свои позиции и свои отношения с Соединенными Штатами.
А что вы думаете о перезагрузке? Исчерпала ли она себя, как утверждают многие? И если это так, что дальше? Я давным-давно говорю о том, что нам необходимо выработать реалистичный подход к отношениям с Россией. Мы должны четко осознавать, в чем состоят задачи и в чем заключаются мотивировки Владимира Путина. Его цель – восстановить престиж и влияние Российской империи. И он готов предпринимать экстраординарные шаги для достижения этой цели. В Чечне он устроил масштабное побоище, мы знаем об этом. Он вторгся в Грузию. Сейчас он оказывает давление на все страны, находящиеся в зоне, которую он называет ближним зарубежьем. Это суть Владимира Путина, и мы должны воспринимать его таким, какой он есть. А как в таком контексте вы оцениваете политику администрации Обамы? Как вопиющий провал, доказательством тому ситуации, которую я только что описал. Как будут развиваться отношения между США и Россией? Если мы будем непоколебимы, если мы будем выстраивать наши отношения с Путиным на реалистичной основе, если мы предпримем определенные шаги, например, возобновим наши усилия по созданию противоракетной обороны в Европе, распространим действие закона Магнитского на других нарушителей прав человека, если мы подпишем соглашение о свободной торговле с европейскими странами и поможем им достичь энергетической независимости, в этом будет заключаться реалистичный подход к отношениям с Владимиром Путиным. Вы считаете, такие планы осуществимы? Все будет зависеть от президента Соединенных Штатов.
С сенатором Джоном Маккейном беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Половина американцев считают Россию недружественным государством. Об этом свидетельствуют опубликованные на этой неделе результаты опроса общественного мнения, проведенного институтом Гэллопа. Опрос показал также, что большинство американцев негативно относятся к Владимиру Путину. Подробнее об этом корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Только 44% участников опроса института Гэллопа заявили, что они считают Россию другом США, в то время как 50% рассматривают Россию как недруга или врага Соединенных Штатов. Авторы исследования отмечают, что столь негативное отношение к России среди американцев наблюдается впервые с 1999 года. Даже еще в июне текущего года опросы показывали, что 52% американцев считали Россию другом США, а в 2006 году этот показатель составлял 73%. Тогда только 4% опрошенных называли Россию врагом США. Сейчас так считают 16% американцев. Главный редактор института Гэллопа Фрэнк Ньюпорт считает, что падение популярности России среди американцев вряд ли объясняется только разногласиями, возникшими между США и Россией по вопросу о конфликте в Сирии. Имидж России в глазах американцев падал еще до последних событий в Сирии. Вполне возможно, что сыграло свою роль решение России предоставить временное убежище бывшему сотруднику американских разведслужб Эдварду Сноудену или какие-то другие действия России, негативно воспринятые американцами, такие, например, как притеснение, которым в России подвергается ЛГБТ-сообщество. Но так как наше исследование было проведено именно в тот момент, когда сирийский вопрос является самым острым на международной арене, то можно сделать вывод, что позиция, занятая Россией по этой проблеме, не способствовала улучшению имиджа этой страны в глазах американцев. Если еще 10 лет назад аналогичные опросы показывали, что 38% американцев положительно относятся к президенту России Владимиру Путину и только 28% относятся к нему отрицательно, то сейчас ситуация изменилась самым коренным образом. Отрицательно о Путине отозвались 54% опрошенных, и лишь 19% заявили, что придерживаются о нем положительного мнения. 26% сказали, что либо ничего о Путине вообще не знают, либо что у них нет никаких взглядов относительно этого человека. Опрос института Гэллопа был проведен 15 и 16 сентября, то есть после того, как газета New York Times опубликовала статью Путина, в которой он критиковал внешнюю политику США в целом и политику Вашингтона по отношению к конфликту в Сирии в частности. Так что, если публикуя статью в американской газете, российский президент рассчитывал, что это поможет росту его популярности среди американцев, этого не произошло. Тем не менее, 50% участников опроса института Гэллопа считают, что участие Путина в процессе решения сирийской проблемы в интересах США, и только 36% заявили, что это идет вразрез американским интересам. Однако, считает Фрэнк Ньюпорт, это объясняется не тем, что поддержка России режима Башара Асада вдруг понравилась американцам, а скорее тем, что американские граждане предпочитают любые попытки урегулировать сирийский конфликт дипломатическим путем военному вмешательству США. Многочисленные опросы, проведенные и нами самими, и другими организациями, показали, что значительное большинство американцев выступает против того, чтобы Соединенные Штаты прибегли к военной силе в Сирии. Неудивительно поэтому, что наш опрос продемонстрировал, что 72% американцев поддерживают план, разработанный по Сирии Соединенными Штатами и Россией. Но этого оказалось недостаточно для того, чтобы в США вырос рейтинг популярности самого Путина. Отношение к нему лично продолжает оставаться негативным. 64% опрошенных с осуждением отнеслись к предоставлению России временного убежища бывшему контрактнику Национального управления безопасности США Эдварду Сноудену. 25% участников опроса положительно отнеслись к решению России по Сноудену.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 20 сентября. Вот главные темы второй половины этого часа. Российские пограничники конвоируют судно «Greenpeace International» в Мурманск. В Германии заканчивается предвыборная парламентская кампания. Грузинская печать обсуждает подробности поимки преступника, обвиняемого в убийстве российского дипломата в Сухуми. Расскажу об этих темах и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня пятницы 20 сентября по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Иск Алексея Навального об отмене результата выборов мэра Москвы сегодня отклонен Московским городским судом. В Мурманске и Москве активисты экологических организаций проводят пикеты в поддержку задержанных активистов международной организации «Greenpeace» и судна «Arctic Sunrise». Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин подал в президиум Московского городского суда две жалобы на аресты и его продление подсудимых по болотному делу Владимира Якименкова и Ярослава Белоусова. Депутат Государственной Думы Дмитрий Гудков опроверг сообщение о том, что он и его отец Геннадий Гудков выходят из Координационного совета оппозиции. Владислав Сурков назначен помощником президента Российской Федерации. В Ираке сегодня при взрывах двух бомб в суннитской мечети погибли 16 человек, еще 15 получили ранения. Комитет защиты журналистов осудил арест независимого журналиста в Азербайджане Парвеза Хашимли и призвал к его немедленному освобождению. Таковы были главные новости уходящего дня пятницы 20 сентября по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары.
Этот день, пятница, 20 сентября. Российские пограничные корабли конвоируют в национальные территориальные воды, вероятнее всего, в Мурманск, судно международной природоохранной организации «Greenpeace». Активисты «Greenpeace» на судне находятся около 30 человек вместе с командой, проводили акцию протеста против намерения компании «Газпром» начать добычу нефти на Арктическом шельфе, для чего попытались проникнуть на нефтедобывающую платформу «Приразломная». Россия оценила действия экологов как провокационные, в связи с чем направила ноту протеста в посольство Нидерландов, под чьим флагом следует судно «Arctic Sunrise», а затем предприняло захват судна. О ситуации я беседую с Алексеем Киселевым из Управления по связям с общественностью «Greenpeace Россия».
Где-то в районе 3 ночи связь полностью с судном прекратилась. Сейчас мы предполагаем, что оно движется. Движется оно в территориальные воды России. По сообщениям ФСБ последним, судно все-таки окажется в Мурманске в результате.
Вам понятны детали того, что там произошло?
Вчера в районе 6 часов вечера над нашим судном «Arctic Sunrise» завис пограничный вертолет, с которого на борт судна высадилось 15-16 вооруженных людей. Одновременно с этим к борту «Arctic Sunrise» подошел пограничный корабль. После этого, собственно говоря, 3 человека смогли закрыться в радиорубке. Остальные члены экипажа, соответственно, 27 человек, на вертолетной палубе были поставлены на колени, вокруг них стало кольцо вооруженных людей. И только уже потом мы узнали, что это был спецназ ФСБ. Сейчас они, соответственно, вот находятся в кают-компании, с ними обращаются корректно, но достаточно жестко, то есть их опускают в туалет, но не более, у них отобраны все средства связи, взяты компьютеры, сняты жесткие диски, допрашивают капитана, ну то есть все идет вот в каком-то таком, очень таком сюрреалистичном совершенно режиме.
Есть какие-то, на ваш взгляд, юридические основания у представителей российских властей задерживать судно?
Мы понимаем, что судно «Арктик Санрайз» проводило мирный протест Greenpeace International в отношении платформы «Приразломная». То есть несколько активистов попытались забраться, чтобы на какое-то время прекратить работу платформы. Значит, это им не удалось. Два человека были подобраны лодками береговой охраны, доставлены на пограничный корабль «Ладога». После этого началась, собственно говоря, вот эта интересная история, когда 48 часов мы пытались выяснить, что происходит с активистами Greenpeace International, которые оказались на борту пограничника. Нам говорили, что они там были спасены, переохлаждение, выдали там теплую одежду, они находятся в гостях, пьют чай. В отношении них не составлялся протокол, ничего, по крайней мере, об этом ничего не известно. И вот уже в момент захвата самого судна их тоже привезли к нам на борт, и сейчас они со всеми вместе находятся в круиз-компании. Поэтому вопрос законности, он вызывает очень серьезные опасения, да, потому что якобы было некое заявление сотрудников «Приразломной» о том, что, возможно, в отношении них осуществляется какой-то террористический акт, вот, и поэтому, значит, береговая охрана реагировала. Ну, вполне возможно, сейчас береговая охрана разберется, да, и поймет, что никакого террористического акта не было, и, собственно говоря, тут нет причин для конфликта, да, можно это надеяться.
Какие претензии у Greenpeace International к платформе «Приразломная»? Что они неправильно там приразламывают?
Платформа «Приразломная» проразламывает неправильно все. Во-первых, она, насколько нам известно, до сих пор не готова на 100%. Во-вторых, в отношении нее есть серьезные замечания по ее безопасности. Да, в-третьих, она абсолютно не готова к ликвидации аварийных последствий разливов нефти. Если Мексиканский залив не смогли предотвратить катастрофу, да, используя 6 тысяч судов, то здесь, собственно говоря, два судна, там несколько лопат и ведро, да, у них в качестве средства предотвращения разливов. В-четвертых, вообще непонятно, ради чего этот проект затеян, да, в Арктике. И не только «Газпрому», да, но и его партнерами, там, Shell, тот же Exxon и так далее. Когда огромные разливы на суше, достаточно починить нефтепроводы, да, и, возможно, мы будем получать то же самое количество нефти, если нам она так нужна. Это только вкратце, если, да, а так вообще там очень долгая история проблем добычи арктической нефти.
Там уже идет добыча или только готовится?
Там добыча не идет, они не смогли начать добычу по экологическим проблемам. В прошлом году было объявлено, что из-за невозможность обеспечить экологическую безопасность. В прошлом году бурение было отменено. Сейчас, насколько мне известно, там пока бурения тоже нет.
Вы говорите, наше судно, говоря о судне, которое сейчас находится под контролем российских властей. Насколько известно, оно под флагом Нидерландов, и Российское министерство иностранных дел даже обращалось с нотой протеста к посольству Нидерландов, высказывая обеспокоенность тем, что действия активистов Greenpeace были провокационными. Юридический статус судна каков?
Судно принадлежит Greenpeace International, находит под флагом Нидерландов. На борту находится команда и активисты Greenpeace International. То есть, да, это полностью территория Нидерландов.
Платформа находится в международных водах?
Платформа находится в исключительно экономической зоне Российской Федерации, то есть это не территориальные воды. Соответственно, там разрешено пребывание любым судам под любым флагом и запрещено два вида деятельности. Осуществление рыболовства и осуществление научной деятельности без разрешения.
У Greenpeace International наверняка есть опыт проведения подобных мирных акций протеста на платформах других нефтенабывающих компаний в других регионах мира. Можете сравнить поведение властей в тех и в этом случае?
Мы действительно удивлены жесткостью реакции. Я не думаю, что в мире есть хоть одна спецслужба, хоть одно государство, которое не было бы точно уверена в том, что действия Greenpeace все 42 года существования организации носят исключительно мирный и ненасильственный характер. То есть, да, когда наши активисты попытались подняться на платформу «Приразломная», мы понимали, что мы поднимаемся на борт судна без разрешения ее капитана. Мы согласны там принести за это порицание, например, если там что-то такое, но, собственно говоря, обвинять в попытке террористической деятельности, это как-то, мне кажется, уже достаточно смешно. В других странах, да, нас поливали из бронебойтов, да, нас пытались сбить. Но чтобы устраивать такие вот силовые мероприятия в стиле фильмов про команду, мы это видим в первый раз, если честно.
У вас был какой-то диалог с хозяевами платформы «Приразломная»? Вы обращались с воззваниями к ним, с тем, чтобы они занимались вопросами экологии, не начинали добычу, совершали модернизацию и так далее?
Да, безусловно. Работа с нефтяными компаниями, диалог с нефтяными компаниями идет постоянно. Он, к сожалению, какой-то немножко односторонне, да, то есть мы пытаемся разобраться, что происходит, вам отвечает не ваше дело. Мы достаточно долго просили показать нам документы по плану ликвидации аварийных разливов нефти, например, да. Мы так его до сих пор в полном объеме не увидели. Мы действительно предъявляем много разных требований, претензий, в том числе вот сейчас. Мы катастрофически не согласны с тем, что очередные субсидии в условиях экономического кризиса в России выделяются на освоение шельфа, на нефтегазовые проекты, а в том числе для платформы «Приразломная» будет опять очередные налоговые льготы. То есть сейчас уже народ, владелец «Газпрома», потратил 4 миллиарда долларов, чтобы эту правозломную там поставить. А сейчас мы еще будем тратить средства, да, посредством субсидий на создание наземной инфраструктуры, там, чтобы сделать эту, возможно, нефть, которая когда-то будет добыта, там, рентабельной, например, и так далее. Потом совершенно непонятно вообще, а будет ли она там, и как она будет, и в каком объеме. Посему все эти разговоры ведутся. То есть, да, например, вот на петицию премьеру и в президиум правительства уже сейчас даются ответы от Министерства финансов, что вообще-то, да, надо эти вопросы отмены льгот учитывать там при формировании новых тарифов там нефтегазового сектора, например. Вдруг Арктика – это такой глобальный кондиционер, и от него зависит весь мировой климат. И если мы там начнем активную хозяйственную деятельность, то есть сюда прилезут такие же вот проразломные там того же Shell или там той же Exxon или там Statoil и так далее, то рано или поздно ситуация с Арктикой станет все хуже и хуже. Черный лед. Будет ущерб животного мира рядом с проразломной, кстати, достаточно несколько ОПТ находится. Собственно говоря, будем иметь эти самые фатальные последствия, которые мы сейчас потихоньку начинаем наблюдать, да, но вот долго там все сомневались в вопросах глобального изменения климата, пока, наверное, не стало разливаться оно из-за аномальных дождей и так далее. Это все вещи связаны. И есть очень серьезное опасение, что в погоне за очень дорогой неэффективной нефтью мы себя, собственно говоря, и изведем.
А кто формально юридически собственник приразломной?
Собственник приразломной – компания «Газпромнефть Шельф», а ее собственник, соответственно, компания «Газпромнефть», ее собственник, соответственно, компания «Газпром».
Я знаю, что проходят пикеты в поддержку активистов Greenpeace. Расскажите подробнее о них.
Одиночный пикет пытаются каким-то образом там передвинуть куда-то. Всегда со вчерашнего дня наши активисты стоят в пикете у «Газпрома». Собственно говоря, понятно, да, что пограничники, конечно, пограничниками, но интересы они отставили совершенно конкретной компании. Собственно говоря, заявление поступило от совершенно конкретной компании под названием «Газпром». Тут совершенно четкий коммерческий интерес совершенно конкретной организации.
Говорил сотрудник Greenpeace Алексей Киселев.
Школа кино. Нужен ли мастер режиссером? Как борьбу с реальностью превратить в контакт с действительностью? Зачем продюсеру философия, а оператору психоанализ? Новые навыки и традиционные курсы обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 22 сентября в 5 часов вечера. Ведет программу Тамара Леленкова.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги пятницы 20 сентября. В Германии последний день избирательной кампании. В воскресенье выборы в Бундестаг, по итогам которых будет сформировано новое правительство страны. Немецкие газеты пишут о возможной низкой явке избирателей 22 сентября вследствие предсказуемости результатов голосования. Главное, в чем соглашаются практически все эксперты, новое правительство вновь возглавит канцлер Ангела Меркель. Из Берлина корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Ангела Меркель идет на третий срок. Наверное, именно так было бы правильно заглавить описание предвыборной ситуации в Германии. Канцлер и ее партия лидируют во всех опросах, набирая 40% голосов избирателей, а сама Меркель является с большим отрывом популярнейшим политиком страны. Другие партии набирают, соответственно, «Свободные демократы» 5%, «Левая партия» 8%, «Зеленые» 10%, и, наконец, «Социал-демократы» набирают пока 28%. Дальше начинаются спекуляции о возможных раскладах после выборов, так как даже если нынешний партнер по коалиции, возглавляемого Меркель, блока партии ХДС, ХСС, «Свободные демократы» и вползут в Бундестаг, удержавшись на отметке проходного балла в 5%, то вместе обе правительственные партии наберут 45%, в то время как три партии оппозиции набирают чисто арифметически по этим прогнозам 46%. И хотя социал-демократы, как и зеленые, пока категорически отвергают возможность сотрудничества с левой партией, да и сама левая партия заявляет о том, что даже нейтралитет держать не будет для поддержки возможного правительства меньшинства социал-демократов и зеленых, в правительственном лагере на финише используют гипотетический тройственный альянс оппозиции как пугало. Говорит лидер свободных демократов, вице-канцлер Филипп Рёслер.
Если у нашей коалиции не хватит голосов для формирования правительства, первой опцией будет небольшая коалиция, а красные – красные-зеленые. Это знает каждый, и решать это будет не господин Штайнбрюк, а руководитель социал-демократов Зигмар Габриэль. И он будет иметь возможность найти для себя приемлемое решение или предложить большую коалицию на своих условиях, что означало бы поднятие налогов, рост государственных расходов, усиление государственного регулирования. Или же он сможет все-таки сказать: «Я иду тогда на тройственную коалицию с левыми». И это как раз то, чего мы более всего опасаемся, ибо такой вариант был бы вреден для страны, и его следует предотвратить.
Большинство наблюдателей как раз уверены, что в случае непопадания в парламент свободных демократов наиболее вероятно как раз так называемая «большая коалиция», из блока ХДС-ХСС, возглавляемого Меркель, и социал-демократов. Канцлером в этом раскладе, несомненно, будет Меркель, и это будет третий срок ее правления. Такая же большая коалиция вполне успешно работала во время первого срока правления Ангелы Меркель. Тогда, кстати, нынешний кандидат от социал-демократов на пост канцлера Пьер Штайнбрюк был в первом правительстве Меркель министром финансов и успешно с ней сотрудничал. Пока и Меркель делает все, чтобы показать, что она большой коалиции не хочет. Характерный эпизод произошел во время единственной предвыборной дуэли Меркель и Штайнбрюка. Последний публично обвинил канцлера в оскорблении его партии, сославшись на высказывание Меркель из еще не вышедшего документального фильма.
«Имея дело с кризисом единой европейской валюты, социал-демократы были тотально ненадежны, все время предлагая еврооблигации, фонды по выплате долгов и общеевропейскую ответственность по этим вопросам. Ими были высказаны все возможные аргументы против нашей линии, а для меня важно, чтобы правительство дальше справлялось с этим кризисом, сохраняя единство мнений. Да, социал-демократы всегда голосовали в Бундестаге за мои предложения, и именно поэтому они считали себя вправе искать уязвимые точки. И я считаю их по этой причине нестабильными партнерами в этом вопросе».
За фразу о тотальной ненадежности социал-демократов как Пьер Штайнбрюк, так и его партия потребовали от Меркель извинений, но их не последовало. Вот мнение о предстоящих выборах известного политолога Михаэля Шпренга.
«Когда нет крупных тем для политических споров и конфронтаций, когда канцлер вообще уходит от споров, отказывается от них, когда в предвыборной борьбе не возникает никаких искр, чреватых пожаром, то тогда специальные предвыборные телепередачи становятся только отражением уже прошедшей борьбы».
Михаэль Шпренг сказал еще об одной особенности Ангелы Меркель в предвыборной борьбе, о стиле ее публичных выступлений, как о сеансах гипноза с целью усыпить избирателей и о возможной, связанной с этой особенностью, опасности.
«Как избиратель, я нахожу эту тактику, конечно же, ужасной. Но если бы я был советником Меркель, то отнесся бы с пониманием к тому, что она, работая на так называемую асимметричную демотивацию избирателей из лагеря политических противников, с целью вообще отвратить их от голосования как от бессмысленного дела, добилась успеха в 2009 году и использует тот же рецепт сейчас. Ахиллесова пята такой тактики в том, что в итоге собственные избиратели могут оказаться недостаточно мобилизованными. Именно поэтому правительственный лагерь и выдумал опасность тройственного союза оппозиции, чтобы на финише все же как-то еще дополнительно отмобилизовать своих сторонников».
У большинства избирателей действительно мало мотивации что-нибудь менять. Это ярко проявляется и в том, что шансы попасть в Бундестаг, кроме уже названных партий, не просматриваются не только у неонацистов, но как у новой партии «Альтернатива для Германии», выступающей за отказ от евро и возвращение немецкой марки, так и у молодой партии пиратов, добившейся в последнее время успехов на земельном уровне. Обе партии, согласно опросам, набирают по 3,5% и в Бундестаг с его 5% нормой не попадают. И тем не менее активность маленьких партий также налицо. Именно в такие предвыборные дни, раз в 4 года, на улицах германских городов можно увидеть плакаты с дедушкой Лениным рядом с Марксом, но почему-то без Энгельса. На этом плакате марксистка Ленинской партии Германии написано «Критика капитализма в оригинале». Критикой капитализма, однако, более успешно занимаются левая партия и социал-демократы, лидер которых Пьер Штайнбрюк заявил во время предвыборной дуэли с Меркель о своем видении будущего Германии.
«Я представляю себе страну, в которой каждый своими руками может заработать себе на жизнь, в которой нормальные отношения между работодателем и наемным работником оформлены бессрочным контрактом со всеми социальными отчислениями, и при таких условиях человеку будет обеспечена достойная старость».
Пьер Штайнбрюк, по мнению большинства, победил в словесной дуэли с Меркель. Его рейтинг, как и рейтинг его партии, после дуэли вырос. И слова он нашел красивые и точные, и они отвечают чаяниям нескольких миллионов немцев, пострадавших от реформы как раз социал-демократа Герхарда Шрёдера. Их работающих по временным контрактам примерно 2%, и их еще называют в Германии рабами экономики. Но даже если бы все они проголосовали за социал-демократов, это не изменило бы расклад в целом, расклад, при котором наиболее вероятен третий срок канцлерства Ангелы Меркель. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций в зарубежных средствах массовой информации. Грузинская печать комментирует арест в Аджарии подозреваемого в убийстве российского дипломата в Сухуми. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Газета «Резонанс» в редакционной статье подробно рассказывает о спецоперации, проведенной грузинскими контрразведчиками на стыке улиц Грибоедова и Пушкина в столице Аджари. Полицейские и сотрудники спецслужб остановили машину для проверки документов у водителя и пассажиров. В это время один из пассажиров, 25-летний уроженец Чечни Юсуп Лакаев, выхватил из сумки пистолет и открыл огонь, ранив полицейского, а также случайного прохожего. Он также был ранен ответным огнем сотрудников правоохранительных органов. Согласно сообщению интернет-портала Апснеге, вместе с Лакаевым полиция арестовала двух жителей Батуми – 20-летнего Пируза Цулукидзе и 44-летнего Тимура Бахундаридзе. Оба не только исповедуют ислам, но считаются членами некой экстремистской религиозной организации, действующей на территории Аджари. По данным еженедельной газеты «Вела Сиахле» все новости, Бахундаридзе и Цулукидзе прятали в Батуми Юсупа Лакаева, чтобы в последующем переправить его в Турцию. Однако грузинские спецслужбы получили информацию о том, что незнакомец со специфической внешностью скрывается в одной из батумских квартир и решили проверить его документы, поэтому и остановили машину. По другой, довольно популярной версии, департамент контрразведки МВД Грузии получил информацию от российских спецслужб, которые уже знали, что некий чеченец, причастный к убийству Дмитрия Вишернева, скрылся после совершения преступления на территории Грузии. Еженедельник «Квирис Палитра» «Палитра недели» сообщает интересные данные о гражданах Грузии, арестованных вместе с Лакаевым. Оказывается, Пирус Цулукидзе был членом сборной Грузии по борьбе, но его исключили из сборной за приверженность радикальному течению ислама. А в августе даже не выпустили из страны, когда он собирался лететь на чемпионат мира в Болгарию. Брат Пируза Цулукидзе Резо заявил в эксклюзивном интервью «Палитре недели», что считает его абсолютно невиновным. «Моего брата обвинили в ваххабизме только за то, что он носил бороду», утверждает Резо Цулукидзе. Председатель Верховного Совета Абхазской Автономной Республики в изгнании Георгий Гвазава сказал в интервью газете «Премьер», что Дмитрий Вишернев, убитый 9 сентября в Сухуми, возможно, был не просто первым секретарем посольства, но сотрудником российских спецслужб. Если так, то его убийство наверняка связано с тайной войной, ведущейся на территории Абхазии. Главный вопрос, который сейчас интересует журналистов и экспертов, выдаст или нет грузинская сторона Юсупа Лакаева России. Ректор дипломатической академии Иосиф Цинцадзе сказал в интервью «Радио Свобода», что если бы Михаил Саакашвили по-прежнему был полноправным президентом страны, этот вопрос был бы вполне естественен. Но премьер-министр Иванишвили вряд ли будет укрывать гражданина России, подозреваемого в дерзком убийстве.
Потому что это все-таки акт терроризма, да? А как меня относились бы к российским дипломатам, признавшим независимость сепаратистского режима? Терроризм есть терроризм. Но другой вопрос, как бы поступил в этом случае президент наш Саакашвили, если от него зависело, да? Но я думаю, что Иванишвили не будет прикрываться или укрываться в себя террористов. Если, конечно, это действительно случилось так, как нам это преподают сейчас, что вот человек, который совершил двойное убийство, сейчас находился на территории Грузии.
Постоянный автор информационно-аналитического агентства DHN Ника Имнаишвили в статье «Почему в Абхазии убили российского дипломата» признается, что не припомнит такого случая в истории российской дипломатии после убийства в Тегеране Александра Грибоедова. Дмитрий Вишенев раздражал влиятельные круги в Абхазии требованием о возвращении русским квартир в Сухуми и других абхазских городах, утверждает автор. Он напоминает, что именно Дмитрий Вишернев несколько лет назад выступил с заявлением о невозможности рассмотрения жалоб граждан России грузинской национальности о возвращении им квартир в Абхазии, чем вызвал бурную реакцию в Тбилиси. По данным газеты «24 часа», Генеральная прокуратура Грузии пока не получала из России запроса об экстрадиции Юсупа Лакаева. Но если такое обращение из Москвы поступит, то, судя по всему, с выдачей Лакаева правоохранительным органам его страны проблем не возникнет, поскольку Грузия заинтересована максимально дистанцироваться от беспрецедентного убийства, произошедшего на улице Назадзе в столице Абхазии. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». московском выставочном комплексе «Манеж» открылась 5-я международная биеннале современного искусства. Организаторы называют эту выставку масштабным проектом. Бюджет более 100 миллионов рублей. Участвует 72 художника из 40 стран мира. Место проведения – самый большой по площади выставочный зал столицы России. Куратором 5-й биеннале стала искусствовед из Нидерландов Катрин де Зегер, выбравшая для выставки девиз «Больше света».
I know you all want to know what I mean with «Больше света».
Почему я назвала этот проект «Больше света»? Ну, во-первых, мне кажется, что это очень красиво звучит. Я думаю, что все понимают. Во-вторых, мне хотелось обозначить эту работу открытым названием, для того, чтобы оно позволяло в равной степени каждому свою интерпретацию. Она может быть очень практической, философской, духовной, психологической, философской, самой разной. Также мне кажется, что искусство всегда заключает в себе большую энергию света. Мне очень нравится, как говорит Маяковский в произведении, где он много соотносит себя и с солнцем, и заканчивает его так, что светит всегда, светит везде. Вот лозунг «Мой и солнце». Это искусство всегда, так или иначе, о свете. И когда мы говорим об искусстве, совершенно невозможно эту тему не упомянуть. Поскольку мы живем в мире, который очень перенасыщен тяжелой информацией, которую нам приходится так или иначе воспринимать и перерабатывать, мы очень часто забываем о повседневном, о ежедневном, о том, что оно тоже может быть очень красивым быть и очень большим источником света. И для нас очень важно все время на это ориентироваться. Развитие структурное этой экспозиции выражается в переходе от света к тени, от тени к свету. Мне, по крайней мере, очень звучит одна тема, что это здание само по себе полно света. И с другой стороны, при всем его объеме и легкости и ясности, оно создает у зрителя ощущение собственного невеличия. Поэтому в этом здании было достаточно трудно сделать выставку. Но вместе с тем, мне кажется, что мы с этим справились.
To do something important in the space.
Говорила куратор 5-й московской биеннале Катрин де Зегер. О выставке в Манеже рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Обычно название выставок соответствует их содержанию. Для московской же биеннале темы всегда формулируются столь абстрактно, размыто и обобщенно, что не стоит придавать им большого значения. 2 года назад выставка проходила под девизом «Переписывая миры». Теперь вот придумали «Больше света». Любую работу любого автора можно объявить подходящей и соответствующей теме. Даже гигантскую по размеру инсталляцию китайского художника Сун Дуна не выбрасывай. Произведение навеяно воспоминаниями о матери, привыкшей в годы правления Мао сберегать каждую облупленную миску и каждый изношенный башмак. Тщательно рассортированные старые вещи не умещаются в маленьком деревянном доме, они буквально расползаются по парадному залу манежа. Не меньше квадратных метров занимает инсталляция австралийцев филиппинского происхождения Альфреда и Исабель Акисилан. Их фантазия на тему России с ее снегами – это длинная вереница лыж и санок от крошечных детских салазок до приемистых розвольней. Впечатляющая работа, но опять же, при чем здесь больше света? Безусловную же удачу основного проекта биеннале посетитель найдет на самом нижнем и самом затемненном уровне манежа. Внутри полупрозрачной белой палатки находятся уже совершенно прозрачные призрачные домики. Людей нет, но всякий вошедший внутрь реальный человек начинает отражаться в зеркалах и отбрасывать тени, заселяя таким образом воображаемое поселение, автор которого, эмигрировавший из Тайваня в Канаду Эд Пин, так неназойливо и негромко пытается рассказать о проблемах мигрантов.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 20 сентября работала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева, была куратор 5-й международной биеннале современного искусства Катрин де Зегер. Эта выставка открылась сегодня в Москве. Вот так обстояли дела в пятницу 20 сентября 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница, на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Что
значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нету абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио Свобода.